Алексей Калугин. Там. Город крыс. Читает Наталья Волохина. Пролог. Вам бы здесь побывать. Роджер Уотерс. Каждый день в рочное время, неизменно одно и то же, на улицах города гаснет свет и включается ночное освещение. Ночь длится ровно 8 часов, с 11 вечера до 7 утра. В 7:05 прекращается утренний дождь, поливающий газоны и смывающий пыль с мостовых, и на улицы города выезжают большие, плоские, как будто придавленные к земле, оранжевые прямоугольники уборочных машин. И на газоны, стрекоча ножами, выбегают похожие на гигантских серых жуков газонокосилки. Строго установленный порядок нерушим. Одно и то же с точностью великолепно отлаженного механизма происходит по всему городу на всех 7 его уровнях, каждый из которых разделен на 5 линий, пересеченных 92 улицами. Вывозится на переработку мусор, стеллажи магазинов пополняются пользующимися спросом товарами. Вдоль линий, строго в соответствии с расписанием, бегают сдвоенные серебристые вагончики монорельса. Пассажирские лифты и грузовые подъемники осуществляют связь между уровнями. Связь, управление и контроль обеспечиваются системой Инфора, опутывающей своей сетью весь город. Город подобен огромному организму, который жив до тех пор, пока все его органы исправно осуществляют свои функции. Охотник притаился на углу улицы. На нем облегающее черное трико. Лоб пересекает широкая полоса алой материи. Охотник сидит на корточках. На коленях его лежит остро заточенный с одного конца металлический прут метровой длины. Охотник терпеливо ждет. У него нет ни малейшего сомнения в том, что тот, кого он подстерегает, непременно появится, если прежде его не перехватит другой охотник. Со стороны третьей линии доносится монотонное механическое стрекотание. Охотник одним движением легко поднимается на ноги и прижимается спиной к глухой, без низко расположенных окон стене здания. Держа свое оружие на уровне груди, охотник затаивается. Дичь не должна обнаружить его прежде, чем расстояние между ними сократится настолько, что он сможет достать ее в 2 прыжка. Охотник может состязаться со своей дичью в ловкости, но не в скорости. Стрекот быстро приближается. Охотник заносит металлическое копье для удара и чуть сгибает ноги в коленях, готовясь к броску. Не имея возможности выглянуть из-за угла и остаться при этом незамеченным, охотник, затаив дыхание, всецело полагается на слух, который и должен подсказать ему нужный момент. Пора! Резко выдохнув воздух, который уже начинает жечь легкие, охотник выпрыгивает из-за угла и бросается наискосок через пешеходную дорожку, тянущуюся вдоль фасада здания. По зеленой полосе газона, между пешеходной дорожкой и проезжей частью улицы, навстречу ему бежит, сосредоточенно занятая своим делом, газонокосилка. Заметив охотника, машина издает испуганный писк и, оставив свое занятие, пытается спрыгнуть с газона на дорогу, где, втянув 3 пары коротких ног, она может воспользоваться для бегства колесами, расположенными под основанием ее корпуса. Но прежде чем она успевает это сделать, охотник настигает ее и, пробив копьем начищенный панцирь, в котором отражается пронзительно голубое небо и невозможно белые с абсолютно правильными округлыми краями облака, пригвождает машину к земле. Скребя всеми 6 своими лапами по земле, отчаянно скрежеща ногами, газонокосилка пронзительно верещит, словно способна ощущать боль, пронзающую ее разодранные механические внутренности. На самом деле, этот высокочастотный писк служит всего лишь сигналом для аварийной команды. Не теряя времени, охотник достает из сумки на поясе кусачки и, ловко орудуя ими, отрывает, не заботясь о сохранности крепежей, 2 широкие стальные полосы с блестящими, остро заточенными ножами для стрижки травы. Спрятав добычу вместе с инструментами в сумку, он выдергивает прут из земли, ударом ноги сбивает повисший на нем почти безжизненный механизм, настороженно оглядывается по сторонам и, сорвав с головы повязку, быстро идет прочь с места преступления. Меньше чем через минуту он уже скрывается между домами. Мне опять приснился тот же самый сон. Неужели? Врач встает и, задумчиво потирая пальцами лоб, проходит зад и вперед по комнате. Мне опять приснился тот же самый сон, с напором повторяет пациент. Дракон, кусающий свой хвост. Врач берет со стола какие-то бумаги, снова садится в кресло напротив пациента и раскладывает их на коленях. И этот сон ничем не отличается от предыдущих. Пациент отрицательно качает головой. Может быть, какие-нибудь незначительные детали, настаивает врач. Да никаких деталей вообще не было. Дракон просто свернулся кольцом и грыз свой хвост. Как вам показалось, ему было больно? Озадаченный таким вопросом, пациент на мгновение задумывается. Не знаю. Из прокушенного хвоста текла кровь. Она стекала между зубов. Но дракон при этом улыбался. Он не показался вам похожим на кого-нибудь из знакомых? Дракон? Именно. Нет. Вы уверены? Совершенно определенно нет. Хотя, пожалуй, что-то узнаваемое в нем присутствовало. Не внешность, нет. Что-то в самом образе. Нечто символическое. Я не могу объяснить. Возможно, это просто воспоминание о прошлых снах? Нет, пытается возразить пациент. Постарайтесь не концентрировать свое внимание на этом сне. Мягко, но властно останавливает его врач. Часто повторяющиеся сны исчезают так же внезапно, как и появляются. Обычно они не несут в себе никакой смысловой или символической нагрузки, являясь всего лишь симптомом нервного переутомления. Значит, вы считаете, что у меня навязчивые идеи? Конечно же, нет, одними губами улыбается врач. Мне и самому порой снятся драконы. За истекший месяц у него это уже 22-й пациент, которому снятся драконы. Глава 1. Дракон, кусающий свой хвост. 4-й уровень, 63-я улица, дом 24. Скосив глаза в сторону от гостевого экрана, врач начал не спеша одним пальцем набирать на клавиатуре инфора базовые данные для стандартной формы отчета о беседе с пациентом. Врач-психокорректор. Люциус Шейлис. Пациент. Стиль Блум. Пол мужской. Возраст 32 года. Предполагаемый диагноз. В последней графе он поставил пробел. Уже не в первый раз. «Это все?» Продолжая перебирать пальцем клавиши, спросил Шейлис. «Да, все». Быстрым ненужным движением Блум смахнул со стола несуществующую соринку. «Почти все». «Что было еще, Сти?» Блум взглянул на Шейлиса и снова отвел взгляд. Теперь он внимательно рассматривал свои ногти. «Сти, я смогу тебе помочь только в том случае, если ты будешь со мной предельно откровенен». У Шейлиса был ровный, профессионально поставленный голос с мягкими, успокаивающими обертонами, направленными на то, чтобы максимально расположить пациента к врачу, заставив его полностью раскрыться. «Я снова видел тот же самый сон», – старательно, не глядя на собеседника, произнес Блум. «Расскажи мне его», – мягко, но требовательно попросил Шейлис. «Нет». «Нет?» – переспросил Шейлис так, словно хотел убедиться в том, что ослышался. «Нет», – твердо повторил Блум. «Ты отказываешь мне в доверии, Сти?» «Нет, я просто не хочу рассказывать свой сон». «Если я правильно тебя понял, это тот же самый сон, о котором мы с тобой говорили неделю назад». «Да». «Но ты уже рассказывал мне его. Тем более, к чему повторяться?» «Возможно, на этот раз появятся какие-нибудь новые детали. Давай попробуем вместе проанализировать их. Я не буду рассказывать». «Тебя что-то смущает?» «Просто не хочу». «Сти, посмотри, пожалуйста, мне в глаза», – попросил Шейлис, положив палец на клавишу снятия моментальной иридиограммы. Блум мгновенно выполнил просьбу. Взгляд его, вопреки ожиданиям Шелеса, был ясным и твердым. Никакой растерянности, ни намека на подавленную неуверенность или скрытые сомнения. С несколько озадаченным видом Шелес надавил на клавишу. На горизонтальный экран, расположенный слева от гостевого, так, чтобы он оставался невидимым для собеседника, начали поступать результаты анализа. Практически все показатели теста соответствовали норме. Незначительный всплеск наблюдался только в одном узле – любопытство, агрессивность и недостаток информации. «Ну и как? С моей головы все в порядке?» – саркастически усмехнувшись, поинтересовался Блум. Шелест непроизвольно дернулся в сторону от экрана с данными и радиограммы, но тут же взял себя в руки. «С чего ты взял, что я проверяю тебя?» «Мне приходилось бывать у тебя дома, и я прекрасно помню расположение всех узлов на твоем терминале». Шелест натянуто улыбнулся. «Конечно, все очень просто». «Ну, так я еще не сошел с ума?» – снова спросил Блум. «Не валяй, дурака, Сти, ты и сам отлично знаешь, что твоя психика в порядке». От минутной растерянности Шелеса не осталось и следа. Он снова контролировал ситуацию, уверенно взяв в руки нить разговора. «Твое нынешнее состояние обусловлено тем, что ты не можешь разобраться в своем сне. Он волнует, тревожит тебя, но ты не в силах понять причину этого беспокойства, и это, в свою очередь, раздражает и злит тебя. Для того, чтобы выйти из этого замкнутого круга, тебе необходима моя помощь». «Наверное, ты прав», – не очень уверенно согласился Блум. «Так в чем же дело?» Снова воцарилось молчание. Блум встал, прошелся по комнате, взял со стола бутылку с лимонадом и до краев наполнил высокий стакан. «Ты хочешь лимонада?» Как бы, между прочим, спросил он, обернувшись в сторону Шелеса. «Нет, спасибо», — отрицательно качнул тот головой. «Прошу тебя, Люц, выпей, не отказывайся». Блум подошел к столу, по другую сторону которого находился Шелес, и резким порывистым движением протянул ему стакан. Стекло звякнуло, а невидимый экран инфоры. Часть содержимого стакана выплеснулась на стол и растеклась прозрачной пузырящейся лужицей, не затекая при этом наполовину Шелеса. Шелес откинулся на спинку кресла и поднял руки, соединив кончики пальцев на уровне подбородка. В положении его тела и выражении лица читалось мягкое неодобрение и легкое осуждение столь необдуманного и импульсивного поступка друга. Все то же следствие хорошей профессиональной подготовки. «Ну, и что ты этим хотел показать?» – с легкой укоризной спросил он. «Ты даже не можешь взять в руку предложенный мной стакан воды». Блум посмотрел по сторонам, ища, куда бы поставить уже ненужный ему стакан. И в конце концов поставил его на пол. А берешься при этом судить о моей душе? Это не одно и то же. Брось, между нами стена. Нам только кажется, что мы рядом, а на самом деле между нами стоит этот экран. И у меня нет никакой уверенности в том, что он показывает мне тебя таким, каков ты есть на самом деле. Я не могу быть уверенным в том, что он не перевирает твои слова. Резким движением руки Блум смахнул на пол разлитый на столе лимонад. Не говори глупости, Сти. Шелес выпрямился в кресле. «Ты же не параноик. Зачем инфору искажать мои слова?» «Не знаю», – развел руками Блум. «Но вспомни, когда мы с тобой в последний раз общались непосредственно, не прибегая к помощи инфора?» «Когда учились в нормальной школе?» – подумав, высказал свое предположение Шелес. «Именно», – щелкнул пальцами Блум. «И это было 15 лет назад». Но инфор создает полную иллюзию непосредственного общения. Вот именно, только иллюзию. И какова доля правды в этих иллюзорных образах, известна лишь одному инфору. Тебе не кажется, что ты уж слишком антропоморфно рассматриваешь действия обычной информационно-коммуникативной сети? Тебе виднее, ты психокорректор. Да? В таком случае я бы предложил забыть об этом и вернуться к началу нашего разговора. А что было в начале? Твой сон, который ты не желаешь рассказывать. И теперь я знаю, почему. Ты не хочешь, чтобы о нем узнал инфор. В точку, док, угадал. Но неделю назад ты не боялся этого. Я и сейчас не боюсь. Просто не хочу. Инфор знает обо мне все. Его видеосенсор наблюдает за мной день и ночь, отслеживая каждый мой шаг, каждый жест. Он выступает посредником при моем общении с друзьями и знакомыми. И даже врачебная тайна Легкий кивок в сторону собеседника. Для него не секрет. Он знает, какие товары я заказываю в магазинах, какие книги читаю, какую музыку слушаю, какие фильмы смотрю. Так пусть хотя бы мои сны останутся только моими. Я понятно объясняю? Да, наклонил голову Шейлис. И что ты на это скажешь? Пока ничего. Я должен прогнать запись нашего разговора через тест-программу. То есть диагноз мне поставит Инфор? Диагнозы ставлю я. И лечение назначаю тоже я. В плавной, неторопливой речи врача неприятно хрустнула холодная нотка раздражения. А Инфор – это просто справочник, к которому я обращаюсь за помощью. Слушай, Блум, почему я должен как маленькому объяснять тебе прописные истины? Извини. Блум взмахнул открытыми ладонями на уровне лица и тряхнул головой так энергично, что пряди прямых светлых волос упали ему на лоб. «Я знаю, что я полнейший болван, но ведь твоя работа как раз и заключается в том, чтобы выслушивать таких, как я. Надеюсь, я тебя не очень утомил». Шейлис покачал головой и улыбнулся. «Как можно сердиться на ребенка, который спрашивает, можно ли сломать игрушку для того, чтобы посмотреть, что там у нее внутри?» «Ты когда в последний раз встречался с людьми?» Блум, оглянувшись через плечо, окинул взглядом свою неприбранную квартиру. «Давно», — честно признался он. «Сегодня Лиза устраивает вечеринку. Будет четверо моих коллег с женами, Лизины подружки по клубу. Мы были бы рады видеть и тебя». «Э, нет», — протестующе взмахнул рукой Блум. «Ты же видишь, в каком я состоянии. Я могу сорваться, наговорить каких-нибудь глупостей». «Ничего, тебе как творческой личности все с рук сойдет», — улыбнувшись, пообещал Шейлис и уже серьезно добавил. «Тебе необходимо побольше общаться с людьми, Блум. Это я тебе говорю как врач. Но видеть тебя у себя дома я хочу не в качестве пациента, а как друга». «Я не знаю», — попытался уйти от прямого ответа Блум. «Ну, послушай, доставь мне удовольствие. Лизины подружки просто упадут, когда я им представлю знаменитого писателя в стиле Блума». «Хорошо, сдаюсь. Согласен», — Блум рассмеялся. «Против подружек устоять не могу». «Отлично. В таком случае ждем тебя в 5. До встречи». «Договорились», — махнул рукой Блум. Шелест протянул было руку, собираясь выключить экран Инфора. Но какое-то едва уловимое изменение в выражении лица Блума заставило его остановиться. Шелис вопросительно посмотрел на друга. Блум приблизил лицо к экрану со своей стороны и едва слышно прошептал. «Мне снова приснился дракон, кусающий свой хвост». Готовясь к визиту, Блум постарался прибрать квартиру, уделив особое внимание той ее части, которая попадала в поле зрения видеосенсора гостевого экрана Инфоры. Не без оснований, предполагая, что интерьер его квартиры давно уже вышел из моды. Блум заказал по каталогу несколько новых имитаторов, после чего комната сделалась похожей на салон модной мебели. Желая все же подчеркнуть собственную индивидуальность, Блум передвинул на видное место стеллаж с настоящими книгами, хотя и понимал, что, глядя через экран Инфора, вряд ли кто-нибудь сумеет отличить настоящие книги от имитаций. В начале 5-го прозвенел сигнал ячейки доставки. Шеи Лисы прислали список блюд и напитков, которые следовало заказать к столу, и набор имитаторов для столовой посуды. Сделано это было с той целью, чтобы у всех гостей на столах находилось именно то, что выбрали пригласившие их хозяева. Сделав заказ согласно присланному списку, Блум принялся за сервировку столика, совмещенного с частью большого гостевого экрана Инфора. В выключенном виде экран был похож на обычную стену с большим окном, за которым, в соответствии с желанием хозяина в данный момент, находилась залитая солнцем лесная поляна. Имитаторы, прикрепленные к краям одноразовой посуды, превратили пластиковые тарелки в старинный фарфор, стаканы в роскошные хрустальные бокалы, а вилки и ножи в столовое серебро, что, по мнению Блума, создавало определенное неудобство в пользовании ими. Хотя на вид они стали массивными и тяжелыми, на самом же деле они по-прежнему почти ничего не весили. Еще один, присланный вместе с остальными имитатор, должен был изображать стоящий на столе канделябр с 3 зажженными свечами. Это была, по-видимому, какая-то новая разработка. Во всяком случае, Блум не помнил, чтобы прежде ему встречалось нечто подобное. Свечи горели как настоящие, и даже со временем оплывая уменьшались в размерах. Для того, чтобы заменить сгоревшие свечи на новые, нужно было всего лишь переключить имитатор. Включив его, Блум осторожно коснулся иллюзорного язычка пламени кончиком пальца